Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Алла Митрофанова,
добрый,
я Алексей
Пичугин. Вечер.
И, как всегда, по пятницам в гостях у нас Владимир Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». До маленького перерыва мы с вами говорили о том, что, ну, если максимально упростить, о том, что допустимо, недопустимо, как христианин должен ли вообще реагировать на какие-то события, не знаю, спектакли, мероприятия, которые могут, не знаю, не причинить вред, не оскорбить, ну, как-то могут вообще негативно повлиять на сознание человека.
Конечно, понимаете, я просто, понимаете, я прошу прощения, вот я как раз, может быть, и хотел чуть отвязаться от конкретных случаев, которых было много там за последние годы.
Уже столько оговорок.
Да, но речь шла вот конкретно, это вот о уже широко известном, к сожалению, танцы вот в Оренбурге, где девочки в школе танцев, судя по всему, несовершеннолетние, изображали вот этот современный танец тверкинг, а они разыграли это как вот пчелы, там, мини-пух, мед и так далее. Я просто хотел сказать о том, что есть такое понятие христианской культуры. Да? И, конечно, вот верующий человек, там, православный человек, он, конечно, исходит из того, что при всей, ну, если угодно, там, вторичности всего пространства культуры для спасения, да, потому что спасение, личное спасение человека, к чему призвано, оно совершается не в пространстве культуры и не средствами культуры, но совершенно бессмысленно, так сказать, на мой взгляд, отрицать значение этого пространства. Да? И более того, часто для духовного взросления очень важно и какое-то культурное взросление тоже. И вот вспомним хотя бы, допустим, такого яркого представителя вот православной мысли второй половины 20 века, как иеромонах Серафима Роуза, американского православного, да, который говорил о важности классической музыки, о важности классических произведений каких-то, да, которые прошли проверку временем многовековую, да, в которых содержатся идеи, да, какие-то глубоко христианские. Поэтому, когда вот в этой дискуссии в качестве аргумента, которую почему-то начинают принимать христиане, нам говорят, ну, подумаешь, вот такой танец. А когда-то вот танго считалось там тоже, или там еще какой-то танец считал слишком фривольным. Хорошо, могло считаться, но неужели мы не видим разницу вот между тем, что там считалось когда-то, да, и то, что мы видим сейчас. Неужели мы готовы сказать, что в этом, что здесь нет, ну, подумаешь, да. Более того, ведь христианин, в принципе, исходит, ну, в каком-то смысле, да, ну, я не готов это, так сказать, на полном серьезе утверждать, да, но вот эсхатология христианская, то есть учение о конце света, оно в каком-то смысле исходит из того, что существует некий нравственный регресс, да, ну, по крайней мере, никакого нравственного прогресса нет, иначе не очень понятно, а почему тогда, если все так хорошо, люди возрастают, так сказать, в любви и прочим-прочим, зачем тогда второе пришествие, страшный суд и все остальное, да? Суд, он и есть, ну, прекращение беззакония. В каком-то смысле, да? Поэтому, конечно, здесь, не превращаясь там в людей, которые забывают о душе, там, о любви, о своей душе, я имею в виду, о своих грехах, о любви к ближнему, начинают там размахивать мечом и бороться с постановками и танцами, но при этом, не превращаясь, подчеркиваю, в этих людей, мы должны как-то, ну, все-таки отличать добро от зла, да, и полезное от неполезного, да.
Вы знаете, есть случаи, вот мне сразу хочется здесь немного возразить вам, потому что есть случаи, да, в данном конкретном примере с танцами, да, может быть, если бы на него никто не обратил внимания, так бы прошло незамеченным.
Оно не прошло незамеченным по одной простой причине. Там танцевало там, больше 10 девчонок. Ну, что значит незамеченным? Понимаете, это все равно, что, ну, как бы тут ведь вопрос, есть, да, законы пиара, там, как реагировать, это понятно.
Но
да?
Если мы будем реагировать на каждый такой вот случай, нас и так уже обвиняют в какой-то постоянном цензурировании всего,
что происходит. Я в данном случае говорил не о том, что надо реагировать, я говорил о том, скорее, как не надо реагировать. Когда люди начинают говорить, да ладно, да ну подумаешь, да мы тоже танцевали, а мы вот, значит, мы занимались балетом, а там тоже, значит, своя форма одежды и так далее. Но это такое вот, знаете, как бы уничтожение дискурса, да, это вот я... Есть, так сказать, тезис о том, что мы живем в эпоху дилетантов и во время оглупления такого всеобщего, да? Вот это лишний раз подтверждает, на мой взгляд, этот мой тезис, потому что, ну и что, не видеть разницы, что ли, не замечать разницы, не понимать, что, да, человечество проходит определенный на новом витке опять путь раскрепощения, да? Аплодировать этому, радоваться тому, что вот теперь это, понимаете, что когда-то танго считался смелым танцем, а сейчас там... Да, ну и что? Что у нас по этому поводу нужно вот...
Просто возникает вопрос, а что же можно с этим сделать? Простите, что
нет,
перебиваю.
В том-то и дело, что здесь, конечно, нужна... Прежде всего, в чем я убежден, нужна, конечно, альтернативная положительная программа, в том числе и вкус.
Но ведь найдутся и такие священники, и такие православные комментаторы, которые будут критиковать и танго, и балет, и говорить, что все это от лукавого, что любая...
Понимаете как, тут можно дискутировать. Я же говорю, что не надо бояться дискуссии, обсуждения, да, но есть границы, за которую нельзя переходить. Опять же, можно даже, понимаете, с тем же там Тангейзером были споры, а как реагировать вот на такие вещи, на подобные постановки, на подобную в конкретном случае постановку. Кстати сказать, забывали, если вернуться к этому несчастному Тангейзеру, которому не только у нас не повезло, в Дюссельдорфе в 2010 году была постановка «Тангейзер» снята после премьеры сразу, потому что там... Ну, там была нацистская тематика, и там просто не было вариантов даже.
Вот, бедный Вагнер.
Бедному Вагнеру, так сказать, не везло. Вот. И снято очень жестко. Вообще, вот то, что у нас сейчас говорю, вот, это только у нас, может, средневековье. Да какой средневековье? Вот в Германии, пожалуйста, несколько лет назад. Вот. И здесь это, понимаете, показатель... Ну, вот есть же такие понятия, как вкус, да? Есть... Потом, понимаете, вот я как родитель, ну... Слушайте, есть много там кружков и прочее-прочее, но есть куда отдать детей, нет проблемы, так сказать, чем заняться детям. Но, конечно, это... Вот...
В том-то и дело, когда родители принимают сознательное решение, что наши дети сюда ходить не будут, их забирают, это одна история. Другая история, когда возникают какие-то карательные отряды, и они начинают...
С этим я согласен, Алла Сергеевна, я согласен. Я просто хочу сказать, что, понимаете как, это вот... Здесь очень важно, ну, что с какими-то вещами нельзя все равно мириться там, в себе, да, хотя бы, да, потому что это очень такая опасная вещь. Вот почему там святой сказал, что кто смотрит на зло без осуждения, да, он будет скоро на него смотреть с удовольствием. Он же это вот не брякнул, да, простите, за такое намеренно стилистическое снижение. То есть за этим стоит некий определенный духовный опыт человека, которого церковь признает святым. Это очень серьезные вещи. Поэтому здесь вопрос скорее противостояния этому, на мой взгляд, оно должно заключаться не в прямой такой вот, там, может быть, даже, да, противодействии, а в том, чтобы, ну, люди просто... Знаете, когда, условно говоря, человек привык к хорошей пище, да, он просто плохую есть не будет. Да? Это точно так же, как...
Ну, это вкус как
воспитание,
раз, тот самый вкус.
Воспитание, да, вкуса, да, воспитание каких-то... Угу. Вещей. Вот. Но мне кажется, что здесь все-таки есть. Знаете, как вот, ну, вот там появляется. Ведь современная вот эта культура, да, массовая культура, она порождает разные вещи. Вспомните, опять же, вот дискуссию там по поводу той же там Кончиты или того же, я не знаю, как правильно сказать, Кончиты Вурст, да, тоже можно сказать, да ладно, ну это вот все, ну что значит да ладно, да, и никто не призывает их там, так сказать, уничтожать, сажать в тюрьму и так далее. Но это вещь, которая культивируется в современном мире. Ну, хотя бы, как минимум, да, вот не надо говорить «да ладно». Ну, не видишь ты проблемы, ну, так сказать, промолчи, да, потому что это не проходят такие вещи бесследно, не проходят. Это вещи, которые закладываются в сознание, понимаете? Ну, вот я общаюсь там не только там с своими детьми, они еще маленькие, но вот со студентами много лет общаюсь. И, конечно, они во многом, как любой человек, да, он продукт времени, он продукт того, что он читал, что он видел. Что он смотрел с детства по телевизору. Это стереотипы закладываются как стереотипы поведения, стереотипы оценок. Поэтому нельзя отмахнуться, сказать, да нет, ну надо вот широко смотреть. Ну вот да, да, да. Но что же нам теперь аплодировать? Вот мне кажется, это такой важный момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, и профессор МГИМО, как всегда, по пятницам проводит с нами этот светлый вечер.
У нас же ближайшее воскресенье. Это воскресенье, которое называется Антипасхой, а еще оно называется Фомино воскресенье. И есть такой образ, который вот иконописный и художественный, который называется «Уверение Фомы». Mm-hmm. Да, и это связано с определенными событиями, такими очень важными, которые могут показаться немыслимыми, да, вот, но которые вместе с тем, опять же, там, на протяжении веков вот их люди их вспоминают и так далее, и так далее. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали об этом, что
кстати,
такое Фомино воскресенье.
Кстати, тоже, да, которые тоже в культуре вот, все-таки соединяет с нашей предыдущей частью разговора, да, породили разные так сказать, изводы, да, вот ведь, конечно, там есть большое расстояние между образом апостола Фомы евангельским и, допустим, героем стихотворения Сергея Владимировича Михалкова об упрямом Фоме, да, собственно, если начинать с последнего, он просто проще, что был такой пионер там Фома, да, который вот не верил всему, что ему говорили, он был упрямый и такой неверующий Фома, и в итоге его съели крокодилы, да, потому что он аллигаторы, потому что он не верил, что они вот в этой речке там или море, куда он пришел, что они там водятся, да.
Ну, это
там,
такой,
купаться нельзя, аллигаторов тьма, не верю, там, воскликнул упрямый Фома. Вот надо, так сказать, это такой, знаете, вариант рассказа на там, ну, каких-то там сказок и прочее, да, вот, но это тоже очень далеко от евангельского образа, хотя отголосок его здесь совершенно очевиден. Вот. Но мы, кстати, отчасти играли на распространенности этого вот понятия, ну, образа, точнее, да, Фома неверующий, вот, но понятно, что, собственно, образ апостола Фомы в Евангелии, он намного более глубок и важен для нас, для христиан, потому что мы знаем, что вот когда последние дни Христа, последние дни земной жизни, именно Фома был тем человеком, который сказал: «Пойдем и умрем вместе с ним», да, то есть это был человек очень преданный учителю, и человек, который, когда апостолы уже после явления воскресшего Христа к ним сказали, что мы видели Спасителя, он им не поверил, да, и тут толкование такого плана, что вот он не поверил, потому что он не мог себе представить, что это вообще возможно, оно, ну, как минимум, не единственное, а, скорее всего, не самое глубинное, да, почему он не поверил? Ну, потому что, может быть, он не увидел, вот он очень, во-первых, почему не поверил, потому что очень хотел, только парадокс, да,
и
очень,
переживал.
Очень хотел, и хотел быть вот уверенным, то есть вот они говорят, а он им не верит, не то, что это невозможно, а то, что он видит, ну, как-то... Ну,
он
вот,
боялся поверить как, и разувериться.
Боялся, что, а вдруг они вот что-то не так поняли, а ведь он хочет на 100%, он как раз очень хочет быть уверен, да, в том, что... То есть он неверующий не потому, что вот он... Вот, да, совсем другой образ, неверующий Фома, который, капризный...
Ну, черта характера у человека. Да,
который, в хорошем смысле слова, максималист такой, да?
А он хочет уверить, и дальше, понимаете, тоже вот знаменитая вот сцена уверения Фомы, да, ведь что потрясающе в этой сцене, что Господь, обращаясь к Фоме, говорит, что вот ты сказал, да, что Фома сказал, простите, забежал вперед, Фома сказал апостолам, что пока я не увижу Христа сам, и пока не вложу свои пальцы в его раны, я не поверю. И Христос, явившись Фоме, говорит, что вот мои раны, да, вот ты, пожалуйста, вот ты вложи свои перста в мои раны, и не будь неверующим, но верующим. И апостол ему на это, он понимает уже, что это Христос, да, то есть там не происходит никакого эксперимента, да, он говорит: Господь мой и Бог мой. Да? То есть он первый, по крайней мере, в Евангелии скажет, что он исповедует. Ну, не первый, конечно, там понятно, что там апостол Петр еще до Голгофа говорит: «Ты Христос», да? Но вот он здесь говорит, прямо исповедует его в этот момент, да? Он говорит: «Господь мой, Бог мой». То есть он склоняется перед воскресшим Спасителем. И Христос ему говорит, что ты поверил, что увидел, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Это, конечно, эпизод такой огромной духовной, там, эмоциональной, нравственной силы, вот эта встреча, да, и исповедание апостолам Христа, и вот это вот прямое такое явление. Опять же, тоже ведь можно плоско рассматривать, что вот был такой неверующий, вот Христос его там заставил. Нет, он является... Все, что делал Спаситель, это все результат любви Бога к людям. И вот он не бросает Фому, да, он не говорит, ну, он же не говорит, как в человеческой логике, остальные видели, а тебе чего, так сказать, вот тебе рассказали, да, он приходит к Фоме, он понимает, что для Фомы это важно. Он не смеется над его вот этой, да, он ведь не иронизирует, не как-то не отвергает его вот это стремление, вот эту жажду, да, он на нее как раз откликается, он говорит: ты хотел, вот я, вот вложи свои перста в мои раны. Он перед ним, он к нему пришел. А другое дело, что он потом все-таки говорит, что блаженный, не видевший, но уверовавший. Да? То есть он как бы тут много всего говорит, как всегда вот это слово Господа, да, оно очень, очень сильно насыщено разными смыслами, которые, в общем, напрямую к нам обращены, потому что блаженный, не видевший, но уверовавший, это слова уже к нам с вами, вот сидящим в этой студии, слушающим этот эфир. Да, это прямое обращение Бога к человеку, так сказать, во все времена.
Говорят, что Фома самый современный апостол в том плане, что нам сейчас тоже очень часто хочется получить такое уверение. душа-то все равно хочет найти ответы на какие-то вопросы, которые там у Достоевского называются проклятыми, да, у Андреева детскими, потому самыми страшными, ну и прочее. А в реальной жизни далеко не всегда получается вот эти ответы найти, и вот такое же счастье, как у Фомы, оно,
я,
знаете...
Я не очень готов с этим согласиться, это тоже, знаете...
Ну вот что, не согласитесь,
что,
хорошо.
Что стоит за этим вот отнесением Фомы к современному апостолу, да, как вы сказали. Ну, во-первых, трактовка самого образа Фомы как человека, который вот не доверяет в силу какого-то такого скептицизма, чуть ли не научного, да, и, соответственно, вот есть, значит, скептицизм, есть современный человек, который там знаком с открытиями науки, поэтому его нужно убедить, исходя из его научного знания. Но это совсем вне христианский такой контекст, да, это совсем не про то. Во-первых, люди, которые так сомневались, были всегда. И Евангелие нам про таких людей говорит. И говорит, что даже Христос говорит, даже если камни эти взопьют, то они все равно не поверят. Да? То есть вот этот вот скептицизм и отвержение вот, того, что является там, подлинным чудом, да, оно было во все времена. И...
Да и сейчас у любого христианина это есть. Ну, говорил же Христос про веру, горчичное зерно,
да,
и
да, гору. Да, да, да. Но это все-таки другая тема.
Ну, почему? Вот. Это, в принципе, все.
Ну,
о том
может
же,
быть,
да.
Да. Ну, вот я, может быть. Вот я просто думаю, что здесь, вот, поэтому здесь, не, так знаете, как нет не современных апостолов, да. Они все, там, а Петр, он разве не современен со своим я там. Вот с мечом, и тут и трижды отрекся. Это не близко разве нам, сколько раз там, может быть, отрекавшимся?
Я не про то, кто из них более современный.
Нет, я понимаю, о чем сказали, но мне кажется, это вот трактовка Фомы вот в такой материалистической научной парадигме. А это, конечно, Фома не... Это, я не вижу в Евангелии вот возможности трактовать образ Фомы как образ такого ученого естествоиспытателя, который хотел... А как же это вот возможно? Да там не этот вопль, там другой вопль совсем.
Спасибо большое. Друзья, напомню, что в гостях сегодня, и как всегда по пятницам, у Радио Вера был Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, профессор МГИМО. Здесь были Алла Митрофанова.
Спасибо за разговор, Владимир Романович. Владимир Легойда тоже был в этом эфире, да, и
да,
Алексей Пичугин.
Да, Алексей Пичугин. И буквально через несколько мгновений здесь у нас в эфире мы представляем вам такую новинку от Радио Вера. Репортаж нашей коллеги Дарьи Мангушевой о неделе Святейшего Патриарха Кирилла. Дарья поездила, посмотрела вместе с журналистами, которые сопровождают патриарха в его встречах, поездках. И вот сейчас с удовольствием нам поведает о том, какая же была неделя у Святейшего Патриарха.
Светлый вечер. На радио «Вера».